кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Неутешительные прогнозы не сбылись. Москва по экономике в плюсе, некоторые отрасли в значительном. Исключение – общепит, товары и услуги. Пенсии вырастут, но шиковать на них точно не получится. Плюс, по словам экономистов, в том, что удастся лишь подтянуть уровень жизни к реальности, проблема в более высокой ощущаемой инфляции. Миллион за автомобиль с пробегом. Новый ценовой рубеж среднего чека впервые зафиксирован в России. Вторичный рынок в приоритете у россиян из-за резкого подорожания новых машин в автосалонах. На вопросы по этим темам готов ответить независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
В столице пандемия, получается, не помеха. Экономика Москвы в плюсе, некоторые отрасли в хорошем. Исключение общепит, товары и услуги. Это отметил мэр Собянин на встрече с президентом. И на этом фоне рост в промпроизводстве почти на треть, в строительстве на четверть, инвестиции в экономику города на 1/5. Это заслуга мэрии налицо. Если конкретнее, то в чем? И вообще, в принципе, благодаря чему Москве удается не только удержаться на плаву, но и в плюс выйти?
Я бы так ответил. Действительно, это немножко неожиданно, несмотря на все проблемы, связанные с пандемией и локдаунами, экономика столицы росла. Но в первую очередь я бы здесь заметил, это, конечно, жилищное строительство, очень активное жилищное строительство, транспортная модернизация, как вы знаете, запустили большое транспортное кольцо в метро. Это розничный сектор, который где-то процентов на 15-20 как минимум поднялся в этом году. И, безусловно, это банки, финансовый сектор. Они резко нарастили объем своих операций и получили неожиданно высокую прибыль. Все это вместе, в совокупности, дало вот такой хороший эффект. Экономика Москвы выросла. Здесь, что касается заслуг власти, то, безусловно, например, в части транспортного строительства она есть. И, безусловно, и количество маршрутов, автобусов, метро увеличивается. И еще такой немаловажный момент, что модернизация и переоснащение поликлиник и больниц, они тоже имеют возможность обслуживать москвичей и оказывать услуги, в том числе и платные, что немаловажно для многих. И в целом все это дало вот такой неплохой положительный эффект для экономики города. Здесь надо отметить, что экономика города, она вообще в России одна из самых благополучных, наверное, московский регион самый экономически активный. Так что такой прирост в экономике большой неожиданностью все-таки не стал.
И тем не менее, на этом фоне достаточно сложная ситуация складывается в общепите, в торговле промтоварами, сфера услуг. Здесь есть какие-то возможности найти какой-то ключ подобрать, который открыл бы спасительную дверцу для этих отраслей?
Я бы не сказал. Все-таки это не госсектор оказания услуг и общепит. Все-таки это частный сектор. И что касается частного сектора, из-за ухудшения условий, ужесточения денежно-кредитной политики и уменьшения частных инвестиций, здесь я не вижу каких-то особых, в общем-то, позитивных сигналов и повода для оптимизма. Скорее всего, в этом году общепит, сфера оказания услуг, она будет все-таки стагнировать. Я все-таки надеюсь, что возможным снижением коронавирусной инфекции и пандемии что-то все-таки какое-то оживление будет. Но пока таких очевидных факторов этого нет.
Хорошо, тогда кому удастся остаться на плаву? Вот именно если говорим про эти отрасли.
Во-первых, это жилищное строительство, безусловно. Оно у нас развивается и будет развиваться очень активно. Цены подрастут. Безусловно, это все-таки банковский финансовый сектор. Он у нас активно растет. И розничная торговля. Я думаю, что часть все-таки населения из-за того, что они отложили зарубежные поездки, они отдыхают и тратят здесь. И в первую очередь, что касается продовольственного сектора, торгового сектора, я думаю, что он будет расти. Вот такие вот основные отрасли направления деятельности покажут заметный прирост в этом году.
В целом по России, насколько ситуация сопоставима с московской? Москва по-прежнему локомотив российской экономики, вот вы чуть раньше отметили.
Вы знаете, да, вы безусловно правильно сказали, это локомотив российской экономики по объему инвестиций государственных, частных, все-таки Москва намного опережает остальные регионы, за исключением нефтедобывающих, может быть, регионов, и таких, как Петербург, Краснодар. Я думаю, что здесь пример Москвы, он не станет показательным для всей страны. Все-таки проблемы, связанные с стагнацией нашего производственного сектора, за исключением сырьевого сектора, конечно, добывающего сектора, и, в общем, общем-то, с проблемами, которые есть, это, в частности, проблема с квалифицированными кадрами, привлечением иностранных ресурсов. Все-таки инвестиции здесь в целом по России прирост будет, ну, я думаю, 3,5% в этом году.
К другим темам. Александр, индексация более чем на 8,5% пенсии. Понятное дело, это хорошо, но активными покупателями это вряд ли позволит стать пенсионером, как мы с вами прекрасно понимаем, потому что там получается где-то 18-19 тысяч. Ну, несомненно, плюс в том, что чуть-чуть станет полегче пенсионерам жить. Но, с другой стороны, проблема, скажем так, более высокая ощутимая инфляция. Те же продукты дороже стали на 30-40%, а не на 8,5%. ЖКХ хотя бы даже взять и то плюс 10-15%.
Да, я с вами полностью согласен здесь, что цены на продовольствие, ну, они, может быть, не на 30-40%, но процентов на 20-25 они возросли. И, очевидно, этот прирост продолжится и в этом году. Я думаю, что подняли на 8%, а цены на продукты питания вырастут процентов на 10-15 точно. Я думаю, что полегче-то, в общем, нашим пенсионерам не станет, к сожалению. Потому что, в общем-то, официальная инфляция, она по многим субъективным ощущениям, и, наверное, фактически, так сказать, которая имеет реалистическую основу, она ниже, чем реальная инфляция. Реальная инфляция, я думаю, процентов 15. Мне часто приходится читать такие сообщения, где приводятся цифры, факты, и вот в районе 15%. И этот прирост цен, он никак не будет компенсирован увеличением пенсии, к большому сожалению.
Но, с другой стороны, это все-таки лучше, чем совсем ничего, потому что мы прекрасно понимаем, что казна-то, она не бездонная.
Вы правильно сказали, но вообще-то мы в прошлом году голосовали за поправки в Конституцию. Насколько я помню, в Конституции у нас записано, что пенсии должны индексироваться на инфляцию. Так что здесь, в общем-то, казна не бездонная, но это обязанность государства заботиться о своих пенсионерах. Вот, к сожалению, пока, в общем-то, такая забота, на мой взгляд, все-таки ограничена.
То есть, получается, это такая некая работа над ошибками российских властей, более, скажем так, весомая индексация пенсии, чем было запланировано ранее?
Было запланировано, насколько я помню, 5,7, а проиндексировали на 8,6. Но я не думаю, что это большая разница, что это большая работа над ошибками. Пенсионерам все-таки, мне кажется, надо более активнее помогать. Понятно, что у нас казна не бездонная, но я бы здесь вот что сказал. В связи с тем, что сложилась благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, страна в прошлом году и в этом году получит очень существенные валютные доходы от экспорта своего сырья. И я думаю, что у нас бюджет, кстати, сведен с профицитом. Я думаю, что здесь государство все-таки не дорабатывает, что у нас все-таки должно средства для этого есть, деньги есть, поступления внешнеэкономической деятельности есть, и можно более активно помогать пенсионерам, на мой взгляд, процентов на 10, на 12 можно было проиндексировать им пенсию.
Ну вот монетарные власти, они же опасаются того, что это подхлестнет еще больше рост инфляции, когда начнут повышаться пенсии у пенсионеров.
Безусловно, вы правы в том, что касается денежной издержки, денежные предложения, оно увеличивает инфляцию, но здесь надо понимать, что, например, такие факторы, как прирост стоимости, прирост цен из-за проводимой денежно-кредитной политики на импортные товары, возможная девальвация рубля, вот сейчас мы ее наблюдаем, и, скажем так, нарушение логистических цепочек, которое ведет к снижению предложения и росту цен, все это, в общем, приводит к росту цен, и он более значительный, чем вот эти дополнительные вливания в пенсионную систему. Я думаю, что повышение пенсии, оно инфляции, ну, скажется, но не сильно. Гораздо меньшей степени, вот, чем то, что я перечислил.
Александр, и буквально коротко, если можно, вот слышал, такие появляются сообщения о том, что россиян вновь ждет пенсионная реформа, что опять не так?
Насколько я помню, у нас повышение пенсионного возраста, в первую очередь именно этого опасается, оно отложено, так сказать, решением наших властей как минимум до 2032 года. Я не думаю, что нас ждет дополнительная пенсионная реформа. Пока никаких серьезных факторов, не настолько у нас слабые государственные финансы, не настолько назрела эта проблема, чтобы возвращаться к пенсионной реформе, тем более, что это будет ударом по престижу власти. Все это прекрасно понимают. В наше непростое время это никому не надо. Я думаю, что это все-таки это досужие домыслы. Я, по крайней мере, на это надеюсь.
И еще одна тема, которую хотелось бы затронуть. Средний чек на поддержанное авто по подсчетам Автостата впервые в России превысил 1 000 000. Рост стоимости провоцирует повышенный интерес россиян к вторичному рынку после того, когда новые авто уже стали многим не по карману. И, как в Минпромторге отмечают, машины российского производства выросли на 10%, плюс-минус, иномарки на 20%. Как-то укротить этот рост цен на новые, на поддержанные автомобили государство сейчас в состоянии?
Думаю, что нет. Думаю, что государство должно вмешиваться в эти процессы, но в данном случае здесь процесс, в общем, процента он естественный, рыночный. Рыночные факторы действуют. Дело в том, что во всем мире из-за проводимой денежно-кредитной политики, повышенного денежного предложения растут цены. Вы прекрасно знаете, что цены на стройматериалы, на металлоконструкции, на конструкции дерева, они резко возросли, по-моему, даже в 1.5-2 раза. Из-за нарушения логистических цепочек у нас растут цены на автомобили, как и растут цены на жилье. То есть рост стоимости материалов в первую очередь. Понимаете, вот это, в общем-то, естественный процесс в этих условиях пандемии и стремления оживить экономику. И я думаю, что вот этот процесс он пока не будет в этом году завершен. Я думаю, что здесь придется смириться с этим, к сожалению. Я не вижу пока никаких факторов, которые бы, если ужесточение денежно-кредитной политики, которая будет во всем мире проводиться, очевидно, возможно, собьет это волну роста цен. Но пока вот здесь все-таки автомобиль, это не предмет первой необходимости, это, скорее всего, предмет роскоши, и здесь как государство не будет влиять на ценовую политику автодилеров и автопроизводителей.
То есть, в принципе, судя по тем высказываниям, которые у вас были, в 2022 году цены на автомобили, как на новые, так и подержанные, могут и дальше вырасти?
Думаю, что да, к сожалению. Спрос сохраняется, предложение, в общем-то, ухудшается. В частности, насколько я знаю, из-за дефицита полупроводников, которые используются в производстве электронной начинки автомобилей, будут расти цены и цены на материалы. И, очевидно, пока нет никаких факторов, которые свидетельствовали бы о прекращение такого роста. Может быть, не так активно, как в прошлом году, но цены на автомобили, новые и подержанные, возрастут.
Александр, спасибо. Напомню, на вопросы по темам дня ответил независимый финансово-экономический эксперт Александр Трофимов. А для вас в студии работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.